На волнах радио «Эхо Кавказа» субботняя итоговая информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Сегодня 16 июня. В Тбилиси 21, в Цхинвали и Сухуми 20 часов. У микрофона Амина Умарова. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили подал в отставку. Президент Грузии представил парламенту Мамуку Бахтадзе в качестве кандидата от правящей силы на пост премьер-министра. Судя по всему, Тею Цулукьяни он с поста не уберет. Что известно о фигурантах громкого дела Арчила Татунашвили, силовиках из самопровозглашенной Республики Южная Осетия, Давиде Гурцееве и Алике Табуеве? Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас в эфире «Время новостей». Госдепартамент США в пятницу подтвердил выданные в январе рекомендации относительно поездок американских граждан в Россию, призвав их соблюдать повышенную осторожность. Советы собирающимся посетить Россию американцам опубликованы на сайте Госдепартамента. В целом, Россия отнесена к третьей группе стран по уровню угроз. Хуже ситуация только в четвертой группе – государствах вроде Сирии или КНДР, куда власти США не советуют гражданам ездить вообще. Главная угроза, с которыми могут столкнуться туристы из США в России, это терроризм и злоупотребление со стороны властей, говорится в документе. Госдепартамент советует гражданам США отказаться от поездок в Чечню и другие регионы Северного Кавказа, в том числе на Эльбрус, а также в аннексированный Крым. Ведомство предупреждает об угрозе терактов в России в связи с проведением чемпионата мира по футболу. Потенциально под угрозой не только стадионы, но и другие места массового скопления людей. Граждане США часто становятся жертвами преследования, жестокого обращения и вымогательства со стороны правоохранительных и других должностных лиц. Консульская помощь США задержанным лицам часто необоснованно задерживается российскими должностными лицами, также говорится в сообщении. Франция согласилась принять у себя часть мигрантов судна «Аквариус», которые ранее были спасены в водах Средиземного моря. Как ожидается, в воскресенье это судно, на борту которого более 600 мигрантов из Африки, придет в испанский порт Валенсия. Испания дала согласие принять мигрантов после того, как в этом отказали новые власти Италии, а также Мальта. Кроме того, испанская береговая охрана спасла за последние двое суток более 900 мигрантов, отправившихся через Гибралтарский пролив на маленьких лодках. Сообщается, что несколько человек утонули. Ситуация с судном «Аквариус» ранее привлекла к напряженности в отношениях между Италией и Францией после того, как французский президент Эммануэль Макрон обвинил Италию в том, что она отказалась принять судно с людьми на борту. Новый министр иностранных дел Маттео Сальвини заявил, что Рим прекращает сотрудничество с неправительственными организациями, которые занимаются спасением мигрантов у берегов Африки и закрывают свои порты для их судов. Тема миграции должна стать одной из центральных на саммите ЕС в конце июня.
Эхо Кавказа. Новости.
В Германии возникла угроза правительственного кризиса в связи со спорами о миграционной политике между канцлером Ангелой Меркель и министром внутренних дел, лидером одной из партий коалиции Христианско-социального союза Хорстом Зейхофером. Зейхофер настаивает на ужесточении миграционной политики, в частности на том, чтобы Германия начала отправлять беженцев, находящихся на ее территории, в те страны Евросоюза, где они обратились за убежищем. В 2015 году в разгар миграционного кризиса Меркель отказалась соблюдать этот принцип, заявив, что Германия способна позаботиться о беженцах, прибывающих в Евросоюз, вне зависимости от того, где они пересекли границу ЕС. По оценкам, в Германию за три года прибыли до 1,5 миллиона беженцев. Зейхофер, несмотря на возражения Меркель, как ожидается, в понедельник объявит о введении в действие своего плана. Канцлер может заблокировать его, что, скорее всего, приведет к отставке министра. Это, в свою очередь, может привести к выходу ХСС из коалиции с Христианско-демократическим союзом Меркель, что приведет к тому, что ее кабинет потеряет большинство в Бундестаге. Меркель утверждает, что необходимо согласовать изменения в миграционной политике с другими странами ЕС и просит Зейхофера отложить введение в действие его плана до саммита Евросоюза, который пройдет в конце июня. Российское правительство внесло в Госдуму законопроект о поэтапном повышении пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и 63 для женщин. Соответствующее распоряжение сегодня подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, который на этой неделе объявил о начале реформы. Она, как и говорилось ранее, предусматривает переходный период с 2019 по 2034 год с ежегодным увеличением пенсионного возраста на один год. Вице-премьер Татьяна Голикова сегодня заявила, что годовой доход пенсионера после повышения пенсионного возраста в 2019 году увеличится в среднем на 12 тысяч рублей. Также сегодня в Госдуму был внесен законопроект об увеличении налога на добавленную стоимость с 18 до 20%. Ранее ведомости сообщили, что в Кремле прорабатывают возможность смягчения пенсионной реформы, если она приведет к обострению протестных настроений в стране. В пресс-службе президента заявляли, что Владимир Путин не участвовал в обсуждении реформы и что она полностью находится в ведении правительства. В Йемене правительственные войска, поддерживаемые Саудовской Аравией и ее союзниками, близки к тому, чтобы отбить ключевой порт Ходейда на Красном море из рук проиранской группировки хуситов. По сообщениям агентств, бои сейчас идут на территории аэропорта Ходейды. Город почти окружен, сообщается о тяжелых потерях с обеих сторон. Ходейда имеет важное значение, поскольку через этот порт поступают грузы для удерживаемых хуситами районов Йемена, включая столицу страны Саудовской. ООН опасаются, что в случае взятия города эти территории могут остаться без гуманитарных грузов. Представитель ООН прибыл в субботу в Сану, чтобы попытаться убедить хуситов отказаться от дальнейших боев за город и передать порт под международный контроль. Это были все главные новости к этому часу. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» субботняя итоговая информационно-аналитическая программа. Мы подводим итоги прошедшей недели. У микрофона Амина Умарова. Переходим к главным темам. 13 июня премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили на специальном брифинге в госканцелярии заявил о своей отставке с поста главы правительства. Причиной такого решения экс-глава кабинета министров назвал разногласия с правящей командой по принципиальным вопросам. Эту громкую отставку с политологом Гией Хухашвили обсудила моя коллега Нана Плиева.
Что это? Уступка улиц или обновление команды? И почему сейчас?
Ну, я думаю, что вот эти все уличные движения никак не связаны с этими решениями. Это решение, оно больше связано с управленческим кризисом. Ну, потому что эффективность данной власти потеряла уже давно, часто об этом говорил. И нужны системные перемены для того, чтобы набрать некую динамику развития. Потому что данный кабинет министров не отвечал тем вызовам, перед которыми стоит страна. И это чувствовалось очень хорошо внутри страны. Может быть, снаружи это видится по-другому, но внутри это все видно. И что самое главное, институционный порядок был абсолютно разрушен, и надо было что-то сделать, то есть начать системные изменения. Ну, понятно, что системные изменения надо начинать с исполнительной власти. Вот сейчас мы находимся на начальном этапе данных событий. Главное все-таки, чтобы изменить алгоритм правления, то есть сделать его более эффективным и динамичным.
Квирикашвили прямо сказал о разногласиях с председателем партии, кстати, ни разу не называя его имени. В чем они заключались? Из-за чего это противостояние было его и Иванишвили?
Ну, я думаю, что он слишком много говорил сегодня. В принципе, был не совсем адекватен. Почему? Потому что разногласия, конечно же, были. Да? Без этого никто в отставку не уходит, но апеллировать на этом, я думаю, это неправильно. И при том говорить о том, что он был очень успешным премьер-министром, когда уходит в отставку, я не думаю, что это убедительно. Разногласия были, и претензии были, конечно, и претензии были не только у Иванишвили, и у многих других, так что это естественно. Зачем было об этом говорить?
Кому
в принципе, сказал, да. И в этом не вижу ничего страшного.
Кому, на ваш взгляд, теперь Бидзина Иванишвили доверит управление страной, называют разные фамилии, кто из них, на ваш взгляд, реальный претендент?
Ну, понимаете, в чем дело? Я не смотрю на эти дела в таком ракурсе. Почему? Потому что кабинет министров – это система солидарной ответственности. То есть некая горизонтальная система, где распределяются функции. Да, там, и премьер-министр является таким же министром, как и другие. Просто он координирует эту работу. Так что главное, чтобы изменить алгоритм. Что я имею в виду? Да, для того, чтобы поднять эффективность системы, для этого надо воссоздать структуру управленческую, то есть это формирование решения, принятие решения и потом имплементация решения. Вот эта система целиком была нарушена. Нам сейчас нужны люди, ну, скажем так, с одной философией управления, с каким-то планом, ну, среднесрочным или долгосрочным, и динамичные. Что самое главное, чтобы они брали ответственность на себя, а не сваливали все на Бидзину Иванишвили, как это было при правлении Квирикашвили. Но... Я имею в виду то, что Квирикашвили имел такой комфорт, что допускал ошибки, а общественность все это сваливала на Бидзину Иванишвили, и как бы Квирикашвили это устраивало. Да, он делом глупости виноват был Бидзина Иванишвили. Он был белым и пушистым. Вот так он провел эти несколько лет. Да? Это чистый паразитизм, чем надо было заканчивать. И он даже с послами иностранными, когда разговаривал, и ему задавали вопросы о разных делах, и он всегда апеллировал на Иванишвили, что я могу сделать. Вот что-то в этом роде. Ну, такого человека можно считать лидером? Я не думаю так.
Два раза, вы говорили о системном управлении, два раза у Бидзины Иванишвили не получилось назначить такого премьер-министра. Гарибашвили ушел в отставку, сейчас ушел в отставку Квирикашвили. Может ли сам Иванишвили вновь возглавить правительство?
Понимаете, в чем дело? Иванишвили учится пытается, во всяком случае, как и любой из нас, скажем так, научиться на ошибках. Ну, я надеюсь. Я не оптимист, я вам сразу скажу. Но, ограниченный оптимизм у меня есть, что он как-то скорректирует свои решения, то есть на основе тех ошибок, которые он допускал за эти годы. И здесь, опять же повторяю, не главное, не в премьер-министре дело, а целиком в кабинете министров.
Но он может сам возглавить правительство вновь?
Ну, это вряд ли. Я не думаю, но вообще было бы желательно, конечно. Это было бы логично и правильно, но... я не думаю, что это произойдет.
На ваш взгляд, насколько будет обновлено новое правительство? Например, министр юстиции Тэц Лукьяни может сохранить партию?
Ну, понимаете, в чем дело? Я думаю, что процентов на 50, да? Потому что там есть министры, особенно те, которые за последние месяцы вступили в должность. Ну, они выглядят, смотрятся интересно. То есть... у них есть некий информаторский потенциал, это понятно. И кроме того, они как-то не задействованы в этих политических игрищах, то есть там интригах, подковерных склоках и так далее и тому подобное. Они смотрятся интересно. Но есть министры, которых, конечно же, надо выводить из игры. Ну, я думаю, что процентов 50 плюс-минус.
Что будет делать Бидзина Иванишвили, чтобы это не выглядело публично победой националов?
Ну, понимаете, в чем дело. Национальное движение, конечно, попытается присосаться к этим делам, но это в Грузии не работает уже давно. Я не знаю, может быть, за границей они это как-то продадут спекулятивно, но в Грузии это уже давно не работает.
Это был политолог Гия Хухашвили. С ним беседовала моя коллега Нана Плиева. Продолжаем нашу программу. Президент Грузии в пятницу, 15 июня, издал акт о представлении парламенту Мамуки Бахтадзе в качестве кандидата от правящей силы на пост премьер-министра. В течение 7 дней он должен сформировать новый состав правительства, который должен быть утвержден законодательным органом. Тему продолжит Мзия Парисашвили.
Георгий Маргвелашвили, президент Грузии, желал бы видеть на посту премьер-министра правительства мечты совсем другого человека, сообщила парламентский спикер президента Анна Нацвилишвили. Она же оповестила общество о том, что президент Маргвелашвили выше своих политических убеждений и верен своим конституционным обязанностям. Поэтому он не стал пользоваться недельным сроком, предоставленным законом, и сегодня же издал акт о представлении парламенту Мамуки Бахтадзе в качестве кандидата на пост премьер-министра. Тем не менее, президент остается при своем мнении, заявила Анна Нацвилишвили. Президент очень четко зафиксировал свою политическую позицию. Он публично заявил, что кандидатом на пост премьер-министра должен быть Бедина Иванишвили, но правящая сила сделала другой выбор. И, судя по сегодняшним заявлениям, грузинская мечта рада этому выбору. В течение дня представители правящей силы говорили о том, как исполняющий на данном этапе обязанности министра финансов и глубоко образованный, как подметил спикер парламента Иракли Кобахидзе, Мамука Бахтадзе справится с существующими в стране социально-экономическими проблемами, и что он сам решит, кого взять и кого оставить в новом кабинете министров, безусловно, после консультации с партийными лидерами и с Бедзиной Иванишвили. Однако в парламентском в большинстве нашлись несколько таких депутатов, которые охотно поделились грузинскими журналистами своей осведомленностью о будущем составе кабинета. От них и стало известно, что настоятельное требование гражданского сектора уволить с поста министра юстиции Тею Цулукияни в правящей силе проигнорировали. По крайней мере, из слов депутата Гейжо Жульяни следует, что в новом составе по-прежнему можно будет увидеть до боли знакомое правозащитникам лицо министра юстиции Цулукияни.
Думаю, что министр экономики и, само собой, финансов будут новыми. А Цулукияни работала неплохо. Она работала хорошо, компетентно. А существующие проблемы в сферах правосудия не связаны с деятельностью Цулукияни, что они существуют по инерции. Это и требует серьезных изменений.
У депутата Гейжо Жульяни претензий нет и к министрам МВД Георгию Гахария и обороны Левану Изория. Еще один представитель парламентского большинства Гиего Чичиладзе категорически против смещения с поста Тей Цулукияни.
Она затеяла очень серьезный процесс в Гааге, связанный с войной России с Грузией. Мы ждем результатов от суда, и Цулукияни должна обязательно остаться, чтобы продолжить этот процесс. А остальные, посмотрим, говорят, что министр культуры будет смещен.
Но большинство правозащитных НПО не представляют себе системных перемен с прежним министром юстиции, как те тысячи людей, которые недавно выступали на улицах городов Грузии в поддержку Заза Саралидзе. Убийца его несовершеннолетнего сына остается на свободе из-за вероятного покровительства в прокуратуре. Из-за резонансного дела в отставку подали главный прокурор, а затем и премьер-министр Георгий Квирикашвили. По мнению исполнительного директора НПО «Атлантический совет Грузии» Георгия Мучаидзе, ни один только подавший в отставку премьер-министр Георгий Квирикашвили несет ответственность за все правительство.
В самой правящей команде представители большинства говорят о существующих серьезных проблемах в стране. В системе правосудия нет прогресса. Прокуратура и правовая система остаются политизированными. В случае Саралидзе и Мачеликашвили это еще раз подтверждают. В этом направлении нужны серьезные реформы. Главные критерии демократического развития – независимость суда и деполитизация силовых структур. И это прямо пропорционально нашему успеху на пути в Евросоюз и НАТО.
Считает Георгий Мучаидзе. Сам кандидат в премьер-министры Мамука Бахтадзе сегодня о новом составе правительства заявления не делал. У него 7 дней, чтобы представить свой кабинет министров парламенту. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Мцхетский городской суд в пятницу заочно определил заключение двум силовикам из самопровозглашенной Республики Южная Осетия, исполняющему обязанности прокурора Ахалгорского района Давиду Гурцееву и сотруднику КГБ Алику Табуеву. Их обвиняют в пособничестве преднамеренному лишению свободы и пытках Арчила Татунашвили, а также незаконном задержании двух других граждан Грузии. Мурат Гукимухов выяснял, что известно о фигурантах этого громкого уголовного дела.
Про сотрудника югоскинского КГБ Алика Табуева ничего конкретного мне выяснить не удалось. Ничего определенного. А вот Давид Гурцеев – личность известная. Более того, он много раз был героем моих сюжетов. Гурцеев не просто следователь районной прокуратуры. Он один из главных решал в районе. Это такой типичный персонаж середины 90-х годов из российской глубинки. Эдакого медвежьего угла, где всем заправляет какой-нибудь начальник РОВД или районной прокуратуры. Всех запугал, со всех снимает деньги. Одно время он специализировался на отъеме недвижимости. Его однофамилец еще в советское время, в 1987 году, продал трехкомнатную квартиру в поселке грузинской семьи. Гурцеев эту квартиру отобрал и пригрозил выгнанным из квартиры старикам, что посадит их в тюрьму, если те вздумают жаловаться. Я говорю «отобрал», потому что дело не дошло до суда. Оно и не могло быть рассмотрено в суде, потому что указ Эдуарда Кокойте о признании недействительными сделок с недвижимостью не распространялся на время, когда Ленингорский район был еще под юрисдикцией Цхинвала. Дочь выгнанных стариков, Тамара Балхамишвили, проживающая в Сыроване в 2014 году, попыталась было подать в Ленингорский суд на обидчика, но, по ее словам, Давид Гурцеев сделал так, чтобы ей не выдали пропуск, и она не смогла попасть в район. Впоследствии Гурцеев эту квартиру продал. Как мне рассказывали, еще один бизнес следователя Гурцеева, он снимал мзду с грузинского финансирования бюджетных организаций. Как это делается? Ни для кого не секрет, что Тбилиси продолжает финансировать те же медицинские учреждения и школы Ленингорского района. Информацию об этом можно найти в открытых источниках. Причем, если мы говорим о системе здравоохранения, то деньги выделяются не только на зарплату персоналу, но и на приобретение оборудования и расходы ГСМ для автомобилей скорой помощи. Эти деньги наличными в район привозит назначенный Тбилиси руководитель. Некоторое время назад им был Анисе Гатанашвили. Так вот, чтобы назначенный Тбилиси чиновник мог этими деньгами распорядиться, он должен, само собой, поделиться с теми, кто его может защитить, или наоборот, наказать, как едва ли не грузинского шпиона. Одним из тех, кто был в доле, судя по всему, был Давид Гурцеев. Почему именно он? В конце прошлого года ленингорские медики пожаловались в Тбилиси, что выделяемые им деньги до них не доходят. После этого все жалобщики прошли через кабинет Гурциева. Всем он угрожал, обещал неприятности, если те не прекратят жалобы. Мне кажется, мотивация следователя в этом деле очевидна. За послевоенное время не было ни одного грязного дела в Ленингорском районе, которое бы не порешал Давид Гурцеев. Он прикрыл дело о Давиде Башарули, заминал скандалы с сексуальными действиями в отношении малолетних воспитанников детского дома. По сути, он главный преследователь и в деле Тамары Миракашвили. Такое впечатление, что Алан Бязаров, назначенный следователь по делу, там лишь номинально. Именно он, Гурцеев, обещал Тамаре посадить ее в одной камере со мною и Мадиной Шавулоховой. Именно он довел до гипертонического криза престарелую мать и дочь Тамары беспрестанными угрозами, мол, вы просто не представляете, что сделают с вашей дочерью. И, наконец, что у него общего с Арчилом Татунашвили, как я слышал, он снимал мзду с овощников. Вот здесь, скорее всего, и лежит мотив давления на Арчила Татунашвили. В противном случае, почему его задержали только теперь? Он ведь торговал в районе несколько лет, и все о нем знали, где служил, когда служил. И вопросов не возникало. Другое дело, что, например, отказ платить или какой-то другой спорный момент мог детонировать конфликт, который по горячности его участников мог далеко зайти. Слишком далеко, чтобы после этого просто отпустить Арчила. По версии следствия, цитирую, сотрудники прокуратуры Цхинвальского района подвергли Татунашвили пыткам, обвинив его в участии в боевых действиях в августе 2008 года. Нанесли до 100 различных увечий, вследствие чего Татунашвили позднее скончался. Конец цитаты. Такое впечатление, что все-таки наоборот, сначала били, а потом придумывали за что. Я в это верю, потому что могу привести с десяток примеров, когда, чтобы замять злоупотребление властью, какие-то немотивированные проявления агрессии со стороны силовиков, жертв произвола подставляли под статью, вешали на них какие-то нераскрытые дела, подкидывали им наркотики или патрон. Наверное, тогда и возникла версия с диверсантом, которую, кстати, доказывал тоже Гурцеев. Нашел в Добе Татунашвили неопровержимый содержимое вещдоки его причастности к террору, армейские ботинки и, кажется, армейские штаны. Просто так получилось, что политическая версия произошедшего, просто с разными акцентами, приглянулась сразу и в Тбилиси, и в Цхинвале. И кроме того, политический привкус в этом деле послужил причиной тому, что Цхинвал пустился во все тяжкие, по сути, разделив с Гурцеевым все репутационные издержки. Понятно, что Цхинвал не пошел бы на то, чтобы сдать его грузинским властям, но югостинские власти вполне могли провести собственное расследование и судить его в Цхинвале. Я практически в ежедневном режиме отслеживаю ситуацию в республике последние 10 лет. И за это время я не помню, чтобы какой-то человек причинил республике больше репутационный урон, чем Давид Гурцеев. Кстати, его явно не жалует президент. 20 сентября прошлого года Анатолий Бибилов вручал государственные награды отличившимся в работе сотрудникам МВД, МЧС, госохраны, Минюста и прокуратуры. Среди тех, кого внесли в наградные списки, был и Давид Гурцеев. Как мне рассказывали, заметив его фамилию, президент проявил недовольство и отказался его награждать. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Продолжаем нашу программу. Нешуточные страсти разгорелись в Грузии на прошедшей неделе в связи с задержанием мэра Марнеули Тимура Абазова и его сообщников, в числе которых парламентский депутат оппозиционного нацдвижения. Их подозревают в издевательстве и унижении человеческого достоинства жителя того же города Эльчина Аллахвердиева. Из Тбилиси рассказывает Иракли Арагвелидзе.
Прокуратура занялась расследованием инцидента после сюжета, прошедшего во вторник в эфире студии журналистских расследований «Монитор». В нем речь идет о расправе над жителем Марнеули Эльчином Аллахвердиевым, который во время прямого включения в социальной сети с акцией протеста нецензурно выразился в адрес лидера грузинской мечты Бедины Иванишвили и жены мэра Марнеули Тимура Абазова. В тот же день с ним по телефону связался марнеульский представитель Единого национального движения Рагим Аскеров, который пригласил его на встречу, прошедшую в марнеульском офисе Единого национального движения. В нем принимал участие парламентарий этой же партии Азер Сулейманов. Дальнейшее развитие событий на специальном брифинге рассказал представитель прокуратуры Джарджи Цеглаури.
Член парламента от ЕНД Азер Сулейманов потребовал от Эльчина Аллахвердиева объяснить, почему заданию он осуществил включение в прямой эфир в социальной сети с указанным видеообращением, после чего он сам, а также депутат районного совета Марнеули от правящей партии Рамин Аллахвердиев и гражданин ЭГ нанесли физическое оскорбление Эльчину Аллахвердиеву. Далее его отвезли на территорию одного из ресторанов, где их ожидал мэр Абазов. Тот плюнул в Аллахвердиева и ударил его, а потом вынудил выйти в той же социальной сети в прямой эфир, извиниться за сделанные ранее заявления и оскорбить свою жену.
Завершилось все тем, что Эльчина Аллахвердиева заставили помочиться в стакан и умыться его содержимым перед камерой. В нацдвижении заявили о провокации и выразили возмущение по поводу упоминания имени Азера Сулейманова в заявлении прокурора. Глава парламентской фракции Роман Гуцеридзе, выступая на пленарном заседании парламента, нарисовал несколько другую картину.
Пострадавший на протяжении 6 лет является активистом грузинской мечты и непримиримым противником ЕНД. Депутат задал ему единственный вопрос, по какой причине он участвует в митинге и от имени ЕНД делает провокационные заявления. И после этого депутата вызвали на допрос в прокуратуру, и вы на весь мир заявляете, что он является подозреваемым? Непонятно, зачем увязывать с преступлением имя нашего депутата, который участвовал лишь в эпизоде личного дознания.
По мнению руководителя НПО гражданской инициативы Грузии Георгия Мшвениарадзе, инцидент в Марнеуле обнажил политическое бескультурие и отсталость части государственных чиновников.
Подобное поведение более характерно для чиновников авторитарных стран. Они, скорее всего, считают, что подобными действиями восстановили попранную честь. Но в реальности вышло как раз наоборот. Они унизили не только собственное достоинство, но и лишили граждан чувства защищенности в стране. Выражая надежду, что этот вопрос не ограничится только их задержанием, и мы увидим торжество правосудия, когда эти люди понесут соответствующую меру наказания.
Заявил Георгий Мшвениарадзе. Мэр Марнеули Тимур Абазов задержан. Его обвиняют по статье «Унижающее или нечеловеческое обращение, совершенное чиновником или приравненным к нему лицом или группой лиц», что карается лишением свободы сроком от 5 до 10 лет. В отношении Азера Сулейманова было вынесено постановление о его привлечении к уголовной ответственности по статье «Насилие, совершенной группой лиц», что карается штрафом или общественно полезным трудом на срок от 180 до 240 часов, либо лишением свободы сроком до 2 лет. Позднее со специальным заявлением выступил и спикер парламента Иракли Кобахидзе. Этот тяжкий инцидент необходимо объективно расследовать, несмотря на партийную принадлежность или занимаемые должности. Необходимо наказать каждого участника, и это должно стать прецедентом, пообещал Иракли Кобахидзе. Из Тбилиси Ираклю Рагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Слушайте радио «Эхо Кавказа» субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. В студии работает Амина Умарова. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали 8:30. А это время региональных новостей. В понедельник на заседании бюро мы утвердим график обсуждения нового состава правительства. Главное, чтобы до этого времени Мамука Бахтадзе представил состав правительства. Об этом заявил журналистам председатель парламента Грузии Иракли Кобахидзе. По его словам, выбор нового состава правительства является прерогативой кандидатов в премьер-министры, и в этой связи будут проведены интенсивные консультации. По словам председателя парламента, процесс формирования правительства завершится на следующей неделе, сообщил Интерпресс Ньюс. Господин Мамука Бахтадзе выберет кандидатов на пост министров. Предположительно, сегодня и завтра нам предстоят интенсивные консультации по этому вопросу, после чего кандидат в премьер-министры лично озвучит состав правительства, который будет представлен на утверждение парламенту Грузии. Процесс формирования правительства предположительно завершится на следующей неделе. У кандидатов в премьер-министры есть 7-дневный срок для оглашения состава правительства. Однако мы предполагаем, что это будет сделано раньше, и, соответственно, мы уже в течение следующей недели сформируем состав нового правительства. По поводу кандидатов в президенты мы пока не определились, добавил Иракли Кобахидзе. Журналисты поинтересовались, идут ли разговоры по поводу кандидатуры Маиц Кетишвили. По словам Кобахидзе, обсуждение кандидатуры на пост президента начнется после окончания формирования правительства, сообщает Интерпресс Ньюс. В Тбилиси завершилась встреча католикоса-патриарха всей Грузии Илии II с высокопоставленными представителями Вселенского патриархата. Встреча была закрыта для СМИ. Представители духовенства также не дало никаких комментариев, сообщает грузинская служба «Радио Свобода». Как заявил секретарь католикоса-патриарха всей Грузии Михаил Ботковели, представители Вселенского патриархата приехали в Грузию, чтобы ознакомить католикоса-патриарха Илию II с позицией Вселенского патриарха в связи с недавними событиями вокруг Украинской церкви. Украинская церковь требует отделения от Русской церкви. Требование об автокефалии поддержал также украинский парламент. В связи с украинским церковным вопросом несколько дней назад Патриархию Грузии с однодневным визитом посетил митрополит Волоколамский Иларион, председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата. Целью визита было ознакомление с позицией РПЦ в связи с событиями, развивающимися в последнее время вокруг Украинской церкви. Руставский городской суд избрал залог в качестве меры пресечения для депутата парламента Грузии от партии «Единое национальное движение» Азера Сулейманова, ставшего фигурантом дела о расправе над жителем Марнаули. В отношении Сулейманова уголовное преследование МВД начало по статье «Насилие, совершенное группой лиц». Такие же обвинения полиция предъявила еще 2 фигурантам дела. Это были главные региональные новости к этому часу.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Амина Умарова. Продолжаем нашу субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. Нино Ламджария, народный защитник Грузии, на этой неделе призвала МВД расследовать факт вывода из камеры заключения экс-министра внутренних дел Вано Мирабишвили. По словам омбудсмена, с этим может быть связан арестованный недавно по делу убийства на улице Харава бывший служащий прокуратуры Мирза Субилиани. Серго Бригвадзе с подробностями.
Борьба за справедливость, начатая отцом убитого на улице Хорава подростка Зазой Саралидзе, обнажила систему, заявил омбудсмен Грузии в эфире передачи «Реакция» телекомпании «Пирвели». Тот факт, что в этом деле были замешаны высокопоставленные чиновники, указывает на то, что они могли сыграть немаловажную роль и в других делах, считает Минолом Жария.
Я неоднократно говорила, что должна состояться не только ревизия уже проведенного расследования, но параллельно должен быть поставлен вопрос о том, кто и какую роль играл в этих процессах, кто вмешивался в них и почему. Могу сказать одно, соответствующие шаги должны предпринять следствие и власти, поскольку это касается и других системных проблем, которые связаны с неформальным правлением в правоохранительных системах. К примеру, мы знаем, что задержали Мирзу Субилиани. Он признает свою вину, однако это ничего не меняет, и в конечном итоге его вина должна быть доказана. Он бывший высокопоставленный чиновник системы исполнения наказаний. Его влияние связано хотя бы и с тем, что он владеет определенной информацией о выводе из тюрьмы Вано Мирабишвили, что фактически доказано Страсбургским судом.
Экс-омбудсмен Учена Нуашвили тоже считает, что одним из участников возможного сокрытия факта вывода из тюрьмы Мирабишвили в декабре 2013 года мог быть именно Мирза Субилиани, который тогда занимал пост начальника генеральной инспекции.
Я думаю, что Субилиани один из тех людей, который был обязан в первую очередь расследовать этот вопрос. Он был первым из должностных лиц, в руки которого могли попасть видеокадры или как минимум информация.
Нануашвили во время нахождения на посту народного защитника тоже неоднократно призывал власти и правоохранительные органы Грузии к расследованию возможного нарушения. На его призывы представители правительства и прокуратуры раздражительно отвечали, что подобный факт не имел места, соответственно, расследовать нечего. Министр юстиции Тея Цулукьяни тогда тоже обвинила Нануашвили в том, что он, будучи омбудсменом, выступает против своего же государства, когда он передал адвокату Мирабишвили Филиппу Личу имеющуюся информацию по данному вопросу. В ноябре прошлого года Европейский суд по правам человека вынес решение в пользу экс-министра внутренних дел Грузии по делу Мирабишвили против Грузии. Суд постановил, что была нарушена 18-я статья Европейской конвенции по правам человека. Это решение Страсбургского суда нанесло серьезный урон имиджу страны, чего можно было бы избежать, если бы соответствующие органы решились на своевременное расследование этого дела, считает Нануашвили.
Очень жаль, что в государстве не существует эффективного механизма для того, чтобы любой заключенный был защищен от подобных действий,
сказал Учена Нуашвили. Вопросом расследования возможного нарушения должна заинтересоваться Временная парламентская следственная комиссия, считает глава Центра по правам человека Алекот Скитишвили.
Она укомплектована представителями оппозиции. В ней работают депутаты парламента от меньшинства. У них больше политической воли и интереса в получении материалов дела, заинтересованности в том, чтобы допросить, к примеру, Звиада Куправа, который владеет очень интересной информацией, кто передавал те материалы, которые хранились у Мирзы Субилиани, имею в виду видеокадры.
Кстати, все правозащитники уверены в том, что рано или поздно прокуратуре придется расследовать возможный факт вывоза Мирабишвили из тюрьмы. Серго Брагвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
В среду, 13 июня, Верховным судом самопровозглашенной Республики Абхазия был вынесен приговор делу об убийстве российского туриста, всколыхнувшем абхазское общество. Его совершили в разгар прошлогоднего туристического сезона «Два брата», рассказывает наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Верховный суд Абхазии под председательством судьи Екатерины Онищенко огласил приговор в отношении братьев Даура и Адгура Джинджолия по делу о разбойном нападении на группу российских туристов и убийстве туриста Андрея Кабанова. Оба получили по 18 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с конфискацией имущества. Суд также удовлетворил гражданский иск супруги убитого о возмещении морального ущерба в размере 900 тысяч рублей. Напомню, в июле прошлого года семьи Андрея Кабанова и Николая Чижикова приехали на отдых в Абхазию, поселились в частном доме в селе Приморское. 11 июля они решили устроить отдых на берегу моря, недалеко от устья реки Аабста. Находясь там, подверглись нападению двоих грабителей. У одного был с собой автомат, другой был вооружен ножом. В результате нападения Андрей Кабанов, который оказал сопротивление грабителю, получил ножевое ранение в область сердца и спустя 3 часа скончался в Гудаутской районной больнице. Я присутствовал вчера в суде на прениях сторон. Прокуроры судебного управления Генеральной прокуратуры Республики Тамила Бигвава и Асида Квачахия поочередно зачитывали текст своей речи, причем последняя сказала:
при назначении наказания 8 суд учесть общественный резонанс, тяжесть, дерзость и общественную опасность совершенных преступлений, относящихся к категории особо тяжких преступлений. Непризнание Джинджоля Артуром Васильевичем своей вины к счастью совершения убийства Кабанова и вымогательства. У подсудимого Джинджоля Даурова Васильевича также учесть особо активную роль последнего совершения преступления, непризнание вины в части совершения похищения человека и вымогательства. Также просим суд учесть смягчающие вину обстоятельства, наличие подсудимых Джинджоля Даура Васильевича и Джинджоля Артура Васильевича малолетних детей, положительные характеристики, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, а также яркость повинной Джинджоля Даура Васильевича. Обращаю внимание сюда на то, что потерпевшим, в отношении которых крадены Джинджоля были совершены умышленные, тщательно спланированные преступления, являлись несовершеннолетние дети, на которых произошедшие события оказали психотравмирующее воздействие. Кроме того, действиями Джинджоля Артура Васильевича
прокуроры попросили суд назначить обоим подсудимым по 20 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с конфискацией имущества. Защитник Даура Джинджоля, адвокат Киян, в своей речи старался убедить суд, что статьи Уголовного кодекса Республики Абхазия, предусматривающие наказание за вымогательство и похищение людей, тут вряд ли применимы. Подсудимые не знали заранее и не требовали именно ту сумму денег, которую потерпевший Чижиков пообещал снять в банкомате, а оставшиеся на берегу моря женщины и дети были перемещены участниками разбоя лишь на 200 метров, без изменения среды, в которой они находились. Закончил адвокат свою речь такой просьбой.
Обвиняемый, подозреваемый, подсудимый полностью идет на встречу следствию по совокупности как раз этих обстоятельств по части 359 именно назначено наказание ниже низшего предела.
Последняя фраза, честно говоря, резанула мне слух. Понятно, что защитник должен был запросить более мягкое наказание, чем гособвинение, но ниже низшего предела, учитывая общественный резонанс преступления, вспомнить, кстати, хотя бы, что в прошлом июле по тревоге были подняты все силовые структуры республики. Убийц искали не только с земли, но и с воздуха. Что касается адвоката другого брата, Ваначча, то я так и не смог расслышать ни в суде, ни прослушивая потом диктофонную запись, какое наказание для своего подзащитного она запросила. В основу же ее речи, как и следовало ожидать, было положено то, что в планы Адгура Джинджоля не входило убийство туриста.
А то есть все-таки учесть, что действия Адгура не были направлены на умышленное причинение смерти Кабанова Андрея. Ну и, конечно же, невозможно обойти связь между действиями противоправными моего подзащитного и наступившей смертью потерпевшего. В этой цепочке все-таки я настаиваю, что не достает одного звена. Это не оказание своевременной помощи и качество оказанной медицинской помощи.
Сами подсудимые фактически отказались от последнего слова. Ни судья, ни их защитники не смогли, такое складывалось впечатление, ничего из них вытянуть. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Мировой, писю, на писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасад,
и столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Служба государственной безопасности Грузии начала расследование в отношении Малхаза Мачаликашвили. Заявление отца, погибшего в ходе спецоперации в Панкисском ущелье подростка, может обернуться полноценным уголовным делом. При этом единомышленники Мачаликашвили уверены, власти пытаются любыми способами дискредитировать одного из лидеров протестного движения. Над темой работал Владимир Унанянц.
Малхаз Мачаликашвили из обвинителя может стать обвиняемым. Служба госбезопасности Грузии начала официальное расследование в связи с заявлением отца, погибшего в ходе спецоперации в Панкисском ущелье, 19-летнего Тамерлана Мачаликашвили. 31 мая на акции в поддержку Зазы Саралидзе, отца убитого на улице Харава 16-летнего подростка, Мачаликашвили объявил, он вместе с единомышленниками поклялся подорвать себя в здании СГБ, однако передумал из-за любви к грузинскому народу. В службе госбезопасности заявление восприняли серьезно.
Подобных публичных заявлений, сделанных любым лицом, в которых речь идет о совершении террористического акта, служба госбезопасности обязана правовым образом отреагировать. В связи с указанным фактом начато расследование.
Говорится в заявлении пресс-службы СГБ. Сам Малхаз Мачаликашвили объяснил свое заявление эмоциональным порывом.
Что касается заявления о самоподрыве, меня поймет любой человек, оказавшийся, не приведи Всевышний, в такой ситуации. Когда они застрелили спящего ребенка, у меня действительно было желание совершить самоподрыв. Конечно, только в отношении тех, кого я виню в смерти моего сына. Но я в тот же день передумал, потому что я очень люблю грузинский народ. Грузия моя родина, и они не должны воспринимать мои заявления в таком ключе, а заглянуть в себе сердце и ответить перед собой.
При этом адвокат семьи Мачаликашвили Тамта Микеладзе считает, что власти таким образом хотят дискредитировать одного из вдохновителей протеста и выставить его террористом. Но такие шаги, отмечает Микеладзе, лишь углубят недоверие общественности к правоохранительной системе.
Это политический цинизм со стороны службы госбезопасности в то время, когда именно это ведомство ответственно за те преступные деяния, которые привели к жестокой смерти Тамерлана Мачаликашвили. Именно это ведомство провело в доме Малхаза Мачаликашвили операцию, унижающую человеческое достоинство.
Унижающим человеческое достоинство считает семья Мачаликашвили попытку связать ее главу с преступниками, находящимися в международном розыске. В частности, речь идет о задержанном в ходе акции протеста 11 июня гражданине Казахстана. Этнический чеченец Беслан Лорсанов, как оказалось, разыскивается Интерполом по красному циркуляру. Ряд грузинских СМИ тут же связал его с окружением Малхаза Мачаликашвили. В ответ на странице погибшего Тамерлана Мачаликашвили в социальной сети Facebook появилось официальное обращение от имени его семьи.
Мы хотим подчеркнуть, что ни Малхаз Мачаликашвили, ни наша семья никакого отношения к Беслану Лорсанову не имеет. Ни до начала акции, ни во время их проведения или во время задержания Малхаз Мачаликашвили не имел с ним никакой связи и вообще вплоть до задержания даже не знал о его существовании и нахождении в Грузии. Более того, после задержания из различных источников нам стало известно, что Лорсанов проживал в Грузии последние 6 лет и в указанный период даже находился какое-то время в исправительном учреждении.
То, что Ларсанов уже задерживался грузинскими правоохранителями в 2013 году, подтверждает сайт МВД. Он разыскивался в Казахстане за разбой, а в красный циркуляр Интерпола попал уже будучи в Грузии. Впрочем, надолго за решеткой Ларсанов не задержался. Спустя некоторое время он был выпущен на свободу. При этом, по словам научного сотрудника Грузинского фонда стратегических и международных исследований, кавказоведа Алико Квахадзе, все это время Ларсанов находился под надзором службы госбезопасности, и в Грузии его никто ни по какому запросу Интерпола не разыскивал.
Контртеррористический центр задержал его в 2013 году, и он отбывал наказание в различных исправительных учреждениях, в том числе в Гулданской тюрьме. Затем его освободили, и с тех пор он проживал в одном из спальных районов Тбилиси, занимался автомобильным бизнесом, перепродавал машины в Чечню и другие республики Северного Кавказа. И все это время, по имеющейся у меня информации, находился под надзором службы госбезопасности.
Эксперт считает, что его появление на акции – провокация со стороны грузинских спецслужб, а ее цель – дискредитировать протестное движение и его лидеров. В СГБ на такое предположение пока никак не отреагировали. Что же касается Беслана Ларсанова, то ему присуждено административное заключение сроком на 10 дней. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Премьера 100 поручений как главный итог абхазской недели из Сухуми передает Изида Чания.
Неделя была богатой на достаточно интересные события, но большинство из них так или иначе получили оценку со стороны журналистов. Поэтому я позволю себе остановиться на одном, на мой взгляд, недоосвещенном. 11 июня на сайте правительства появилось более 100 поручений премьера. Если быть точными, список поручений состоял из 106 пунктов и заканчивался экологической темой. Сам факт внимания к экологическим проблемам не мог не привести в восторг. Премьер поручил постоянно оповещать о ходе прокурорской проверки по вырубке эвкалипта в городах Новый Афон и Гагра. О том, что речь идет не о вырубке, а об обрезке деревьев, я узнала уже позже. А в тот момент, когда я только прочла этот пункт, захотелось повесить портрет нового премьера за своей спиной и воскликнуть: «В мир пришел спаситель». Но пока портрет не внесли, я решила подробнее изучить эти более 100 поручений. И тут выяснилось, что таких поручений могло быть 200 и 1000, потому что, во-первых, большая часть этих поручений незначительного технического характера. В них речь идет просто об исполнении своих должностных обязанностей чиновниками и сотрудниками Кабмина. К примеру, обеспечить проведение заседаний Кабинета министров Республики Абхазия не реже одного раза в месяц, в последний четверг месяца. А еще опоздания, прогулы, дресс-коды. В общем, то, за что просто увольняют с работы, а не пишут поручения. У другой части поручения, а это более 6 десятков, сроки исполнения уже истекли, и ответственные лица давно или не очень давно их исполнили. Есть поручения, которые явно входят в противоречие законам, но на основании какого нормативного акта можно запретить сотрудникам центральных органов государственного управления поездки за рубеж, организованные неправительственными организациями, или запретить размещение печати полиграфической продукции на территории Российской Федерации. Откровенно развеселило поручение о создании концепции формирования государственной идеологии. В общем, еще одна рабочая группа, которая будет работать вечно. Конечно, есть поручения, которые не могли не вызвать положительную реакцию. Создание нормативных документов, отчеты о деятельности подведомственных Кабмину организаций, о существовании которых правительство, похоже, уже забыло, разработка концепции новой системы пенсионного обеспечения и немногое другое. Но количество таких поручений явно не дотягивало до 100. Поэтому общее ощущение, которое сложилось после прочтения этой каши малы, что документ писался на коленке с целью набрать вес, более 100 поручений премьера, это эффектно звучит. Но зачем и какая цель была у создания сего документа, становится понятно уже из второго пункта поручений. Цитирую: «Создание управления государственного контроля, которое будет непосредственно осуществлять контроль и проверку за исполнением указов, распоряжений и иных поручений президента Республики Абхазия, распоряжений и иных поручений премьер-министра Республики Абхазия». И это управление создали фактически в тот же день. Управление возглавила Наталья Кварасхелия, год назад по собственному желанию покинувшая другую контролирующую организацию — Государственный комитет Республики Абхазия по стандартам, потребительскому и техническому надзору. Чем было связано собственное желание Кварасхелия, никому не известно, но за ней в абхазском обществе прочно закрепилось скептическое отношение и имидж авантюристической особы. Хотя, на мой весьма поверхностный взгляд, благодаря ее усилиям комитет по стандартам, потребительскому и техническому надзору за несколько месяцев ее работы превратился из-за трапезной контролирующей организации сельского типа во вполне современное учреждение, оснащенное техническими средствами и даже лабораторией для проведения анализа хлебобулочной, макаронной и кондитерской продукции. Были заключены соглашения с Росстандартом по формированию нормативно-правового регулирования в сфере стандартизации и технадзора, с Роспатентом, которые защищали абхазские вина от подделок на российском рынке. Комитетом была проделана большая работа, направленная на государственную защиту товарных знаков и многое другое. Однако нахождение Кварасхелия в госстандарте сопровождалось и действиями, вызвавшими недовольство руководителей гостиничных комплексов и других контролируемых ими организаций. В частности, ценовая политика за услуги по сертификации гостиничных комплексов. Подробности скандала не стали публичными, но вскоре произошла смена правительства и руководство поменяли. С тех пор о кипучей деятельности этой организации ничего не известно. Она пропала с радаров СМИ. Но теперь о главном. Сам факт создания новой структуры, которая будет контролировать исполнение распоряжений и иных поручений не только премьер-министра, но еще и президента президента немало удивил. И не только потому, что это решение числится в поручениях премьер-министра, что само по себе вызывает массу вопросов, а прежде всего потому, что есть целых две автономных структуры под названием администрация президента и администрация правительства, которые и призваны заниматься в том числе и вопросами, связанными с контролем за исполнением указов, распоряжений главы государства и правительства. Значит, смысл создания новой, на мой взгляд, дублирующей структуры выходит за пределы производственной необходимости. Иначе, создав совместное управление госконтроля, необходимо распустить или хотя бы на порядок сократить целых две администрации. Поэтому у меня нет сомнений, что структура, созданная новым премьером Гагуля, несколько дней назад создана под совершенно конкретную личность Наталью Кварцхелию-Шохину. И свыше 100 поручений просто откровенный развод населения, которому надо как-то объяснить, зачем при правительстве создаются дублирующие структуры и увеличивается и без того раздутый чиновничий аппарат. Но если вдруг вслед за созданием управления последует ликвидация двух администраций, президента и правительства, я с великой радостью публично принесу свои извинения старому президенту и старому новому премьер-министру. Специально для «Эхо Кавказа» из Итачани и Сухума.
Картинки с выставки. Литература, кино, театр, живопись. События культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. Слушайте рубрику «Картинки с выставки» по вторникам. «Эхо Кавказа».
Продолжаем тему. В списке 100 рабочих поручений, отданных премьер-министром самопровозглашенной Республики Абхазия Геннадием Гагулия, последнее касается вырубки эвкалиптов. Экологи прояснили картину и рассказали нашему корреспонденту Елене Заводской о том, что происходит с этими деревьями.
Последнее в списке поручений премьер-министра Геннадия Гагулия гласит постоянно осведомлять аппарат кабинета министров о ходе прокурорской проверки по вырубке эвкалиптов в городах Новый Афон и Гагра. Слова «вырубка эвкалиптов» не могли не привлечь внимания. Эти огромные деревья, завезенные в Абхазию в начале прошлого века для осушения болотистых мест и борьбы с малярией, не только украшение наших ландшафтов, но и источник целебного и ароматного воздуха. О судьбе эвкалиптов, упомянутых в списке поручений премьер-министра, рассказал исполняющий обязанности заместителя председателя Государственного комитета по экологии Мурман Соломко.
В феврале месяце того года к нам обратился гражданин села Псырцха. Эвкалипт угрожает падением. Была просьба от гражданина провести обрезку эвкалипта. Письмо гражданина было принято. Наш специалист выехал. Заключение было дать разрешение провести обрезку данного эвкалипта. Что было сделано? Это большое дерево первой величины. Посадки 60-х годов эвкалипт разросся, имел небольшой уклон и мог бы, конечно же, при ветре или при очень дождливой погоде упасть. Второй эвкалипт, к нам обратилась частная школа Алашара. Во дворе этой школы был эвкалипт. Также был осмотрен, также было дано заключение, также была проведена обрезка. Тоже была большая парусность, а и при ветре, если бы он упал, он мог навредить хозяйственным постройкам, или детки, если будут во дворе, могли бы пострадать.
К счастью, деревья не вырублены, они живы-здоровы. Была всего лишь произведена обрезка и уменьшена их парусность. Экологическая прокуратура уже побывала в Госкомитете по экологии и охране окружающей среды. Прокуроры изъяли документацию, проверили и, по словам Мурмана Соломко, не выявили нарушений. Соломко напомнил о том, что никто не имеет права самовольно принимать решения об уничтожении, обрезке или пересадке деревьев, произрастающих в общественных местах. Он предупредил, что ответственность
зависит от того места, где оно произрастает, зависит, что это за порода дерева. Оно может стоить от 5 до 40 тысяч рублей. Есть породы деревьев, которые бесценны, их трогать вообще нельзя. К тому же еще там штрафные санкции. лесном кодексе, если ущерб будет более 3000 рублей, уголовное дело заводится.
А Наталья Кварацхелия, которая недавно была назначена руководителем управления государственного контроля аппарата Кабинета министров и на которую возложена функция контроля за исполнением поручений премьер-министра, сообщила, что растущие в общественных местах растения отныне будут предметом особой заботы. Премьер-министр поручил управлению капитального строительства совместно со специалистами Института ботаники представить проект озеленения парка Принца Альденбургского в городе Гагра. Было дано поручение Госкомитету по экологии совместно с институтами ботаники и экологии подготовить проект озеленения центральной трассы и парковых зон города Сухум. Работа над этим проектом уже начата. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Амина Умарова. Всего доброго. До завтра.